Лучшие художественные произведения о Дагестане, Кавказе и исламском мире в рубрике «Золотая басма». Каждый день на радио «Ватан». «Золотая басма». Читаем книгу.
Фазу Алиева. Табуны. Дыхание печали той высокой, мужеством, выдержкой, волей, трудом, духом противоборства полнился каждый аульский дом, каждое сердце горца. Фазу Алиева. Время неумолимо, годы летят. Прошло более 60 лет со дня победы над фашистской Германией. История войн еще не знала такой самоотверженности и массового героизма, который проявил весь советский народ против фашистских захватчиков. Именно по этой причине гитлеровский план молниеносной войны дал осечку с первых же дней вторжения фашистских войск в СССР. Высочайшие морально-боевые качества советских воинов вынуждены были признать и наши враги. Фашистский генерал Бутлер писал после войны: «В результате упорного сопротивления русских, уже в первые дни боев, немецкие войска понесли такие потери в людях и технике, которые были значительно выше потерь, известных им по опыту кампаний в Польше и на Западе. Стало совершенно очевидным, что способ ведения боевых действий и боевой дух противника были совсем не похожи на те, с которыми немцы встретились в предыдущих молниеносных войнах». Эту же мысль отметил в своем дневнике через несколько дней после начала войны начальник генерального штаба сухопутных войск вермахта генерал Гальдер. «Упорное сопротивление русских заставляет нас вести бои по всем правилам наших боевых уставов. В Польше и на Западе мы могли позволить себе известные вольности и отступления от уставных принципов. Теперь это уже недопустимо». Чем же объяснить высочайший героизм и самоотверженность солдат, советского народа в борьбе с фашизмом? Я не хочу приводить те несколько причин, указанных в учебниках истории, которые мы выучивали наизусть, но, оглядываясь назад и оценивая прошедшие после победы десятилетия, я хочу сказать следующее. Корнем и стволом нашей победы был патриотизм, любовь народа к своей земле, отечеству. Его воспитывали, образно говоря, с колыбели. Люди жили, слившись с этой землей. Мы знали, что у нас мощная армия, морской флот, авиация, и каждый готов был защищать свою землю ценою жизни. Во время войны я была маленькой девочкой, но в сердце, как резьба на камне, остались те годы, те женщины и мужчины, старики, которые жили в моем ауле. Проводив на фронт сыновей и мужей, братьев и женихов, они во сто крат сильнее становились. Они пахали, косили, молотили, ходили в горы с отарами овец. И каждое утро, был ли это метельный, холодный, морозный день или хлестал дождь, все на рассвете собирались на гумне. И взоры всех были обращены к черной тарелке, так называли радио, единственной в ауле, висевшей на стене здания сельского совета. Учительница Сакинат переводила каждое слово, но и переводить не надо было. По ее глазам угадывали, оставили наши какой-нибудь город или взяли его после продолжительных боев, отступают они или идут в наступление. Каждая старуха, которая думала, что мир начинается с горы перед их аулом и кончается холмиками за аулом, уже знала о Брестской крепости и мужестве пограничников, защищавших ее, знала о Москве и гордилась прошедшим там 7 ноября парадом. Все переживали за блокадный Ленинград. Неужели сдадут Сталинград, было на их устах. Они работали, не зная, где кончается день, когда начинается ночь. Шили телогрейки для фронта, вязали носки и варежки. Самое главное, верили в победу. Отдавали последнее для фронта, для победы. Снимали с себя золото и серебро. Сдавали сбережения, которые хранили на черный день. Моя бабушка имела все основания ненавидеть советскую власть. Во-первых, она была из ханского Тухума. Во-вторых, Алихановы, генералы и полковники царской армии, были братьями ее матери. И 29 мужчин ее рода, если считать только двоюродных братьев, не идя дальше, были уничтожены или сосланы в Сибирь. Но она была в прямом смысле этого слова патриоткой. И нас она воспитала такими же. Каждый день, утром и вечером, она становилась на молитвенный коврик, поднимала руки и просила Аллаха: «О Аллах, Мы жили мирно, пахали землю, растили скот, играли свадьбы, рожали детей. Жили покорны тебе и судьбе, хоронили умерших, говоря «Альхамдулилля». Довольствовались тем, что ты нам отпускал, радовались каждому дню. Мы на чужое не зарились, мы кланялись своей земле. А эти немецкие звери пришли с огнем и мечом, чтобы покорить нашу землю. Аллах, ты покарай их, накажи, пусть в своем огне они сами сгорят, пусть своим же мечом их зарубят. Аллах, помоги Ленинграду, голод – самая тяжелая болезнь, дай им сабру и мужество. Спаси, Аллах, их, накажи захватчиков, помоги, Аллах, защитникам Сталинграда, и мой Мансур там воюет. Пусть возвращаются наши сыновья гордыми, с победой. И пусть кровь погибших не напрасной будет. Все то, что она просила у Аллаха, невозможно описать. Она часами молилась за наших солдат, за родину и проклинала фашистов. И так делали все пожилые женщины аула. Я удивляюсь сейчас, откуда эти старухи брали силы столько работать. Сколько любви к родине и ненависти к врагу исходило от них. Мы на этом выросли. И поэтому для нас ничего нет дороже чести нашего Отечества. В то время у нас в Ворони в школе разместился полк. Мама работала санитаркой в больнице, куда стали привозить раненых бойцов. В тот вечер мама не пришла домой. И я пораньше пошла в школу, чтобы до уроков увидеть маму. Узнала, что в больницу привезли раненых. Вечером к нам пришло много женщин, чтобы узнать о них от мамы. Мама рассказывала, что двое очень тяжелые. Володя старший и Володя маленький. Маленькому Володе не было и 19 лет. Какой он был красивый. Шевелюра, как соломенный сноп. Голубые глаза. Раиса Петровна, врач, сказала, что у него рана тяжелая, и вряд ли они смогут его спасти. Где-то его мать, наверное, не спит, ждет его писем. «Аллах, спаси, пожалей молодость, пожалей материнские сердца», – начала читать бабушка. А потом наши женщины стали сами ходить в больницу. Каждая носила раненым что-нибудь вкусненькое, домашнее. Чаще всех ходила субайбат. А бабушка по утрам готовила отвары из разных трав и целыми кувшинами посылала с матерью, чтобы напоить раненых. Правда, мама говорила, что маленькому Володе врачи запретили что-либо давать. Медсестры сами кормили его с ложечки. В один день бабушка приготовила курзе из яичек и мяты и отправила меня в больницу. Когда я зашла, то увидела, что перед ранеными сидят наши женщины – Издак, Тухбат, Сакинат, Субайбат – и кормят их. «Бабушка послала», – передала я миску Субайбат. Она встала и поровну распределила курзе. «А где Володя маленький?» – тихо спросила я у Издак. «К нему не пускают, он в отдельной палате», – также тихо ответила женщина. В это время в палату зашел Гаджидада. Он был в нашем ауле символом всего хорошего, честного, символом трудолюбия. Прославленный кузнец, он делал плуги, лопаты, кирки, чинил аульчанам всю металлическую утварь. Когда я о нем узнала, он был мельником. Там же, где мельница за аулом, были и его улья. Когда началась война, он возобновил свои кузнечные работы, потому что больше некому было. С длинной белой бородой, величественной походкой вошел Гаджидада в палату. Все женщины встали, а больные подняли головы. Он подошел к каждой койке, погладил по голове раненых, потом положил на тумбочку перед Субайбат две бутылки с коричневой жидкостью и две рамки готового меда. «Пусть они пьют утром и вечером», — сказал Гаджидада. «Это лучше любого лекарства. И раны заживляет, и силы умножает. Это лекарство нам дарят пчелы по велению Аллаха. Сейчас я думаю, что это был прополис, разведенный водой. Маленького Володю я так и не увидела, но Субайбат отрезала кусок сотового меда, налила в пустую бутылку половину жидкости из одной из принесенных и передала медсестре. «Отнеси маленькому Володе», — сказала она, вздыхая. Мама опять не ночевала дома, но Субайбат принесла большой мешок бинтов, чтобы мы постирали, и сказала, что зайдет за ними рано утром. Мы целую ночь трудились. И к рассвету все было готово. Субайбат пришла. По ее лицу мы поняли, что случилось что-то плохое. «Маленький Володя умер», — сказала она дрожащим голосом. «Пойдем в фазу, я все это нести не смогу. Приготовила кое-что для раненых», — поднялась она со своего места. К полудню в больнице собралось много людей. Женщин и военных из казармы. из селения сада принесли гроб. Володя маленький лежал, словно спал, в военной форме. Все плакали, жалея его молодость, но больше всего говорили о его матери. Когда над могилой поднялся холмик земли, учительница Сакинат первая положила на нее полевые цветы. Потом подошли школьники. Дольше всех у могилы задержалась Субайбат. Она не плакала, но лицо ее было белым, как бумага. Вдруг она встрепенулась и как бы вслух сказала: «Ой, чуть не забыла». Сунула руку в свой огромный карман, достала оттуда маленький флажок и воткнула его в свежую землю могилы. «Я не знаю, что случилось со мной. Все внутри словно горело. Мне хотелось бежать куда-то, где никого нет, чтобы не видеть людей, не слышать о войне. В один день бабушка, которая шила телогрейки вместе со своими подругами, Субайбат и Издак, вскочила и воскликнула: «Ва-бабай! А Пипат что, с ума сошла? Она идет под руку с солдатом». Я посмотрела и увидела, действительно, мама шла с военными и держала одного под руку. У меня защемило в груди, стало горячо. Я вспомнила папу. Мама вошла, улыбаясь, и, увидев недоумение на лицах женщин, сказала: «Это мои подруги, они служат в армии. Я их привела, чтобы у нас искупались и поели чего-нибудь домашнего. Это Лариса, Оля и Марина». «Ой!» – воскликнула Издак. «И девушки в армии?» «Совсем девчонки!» – плача обняла их бабушка. «Родные наши! Как хорошо, что вы пришли!» Субайбат тоже обняла их. «Я сейчас пойду, приготовлю чуду, свежий творог есть!» Бегом спустилась она с лестницы. «У меня бобы в молочной спелости. Побегу в огород!» – ушла Издак. «А к вечеру уже у нас дома собралось пол аула. Все что-то несли, целовали этих девочек, спрашивали обо всем. Потом они стали гостями всего села. И когда полк уезжал, говорили, что прямо на фронт. Все плакали, провожая их. Мы победили, потому что фронт и тыл сомкнулись в единый кулак. Потому что все мы умели любить свою родину и защищать ее». Баллада о сиреневой печали. И снова улыбчивый день весенний, и всюду цветущие ветки сирени, в руках прохожих сирень, сирень, сиреневой радостью светится день, а мне аромат цветущей сирени доносит былого горькие тени, и в памяти боль незажившей тоски рождают сиреневые лепестки. Росла я в ауле, в каменных сотах, сирень не цветет на таких высотах, но запах ее в наши горы весной принес Магомед, педагог молодой. Из дальнего города с книжками вместе привез он своих одежат невесте подарок лучистый, как девичий сон, в коробочке яркой волшебный флакон, граненный, блестящий, на этикетке изображение сиреневой ветки. С улыбкой открыла флакон Хадижат, разнесся сирени густой аромат. И помню, как мы, детвора, гурьбою, за гордой красавицей молодою, бегали, нюхали, будто щенки, как пахнут сиреневые лепестки. Недолго, увы, этот сон был ярок, недолго был радостным этот подарок. Красавица свадьбы не дождалась, мечта не сбылась, война началась. В последний раз Хадижат надушилась, когда на фронт уходил Магомед, когда сквозь слезы смотрела во след. Прошла, но вовек не сможет забыться жестоких военных дней вереница. Жизнь, как поток, все дальше течет, и лишь Хадижат по-прежнему ждет. Но кто не нашелся, уже не найдется, и кто не вернулся, разве вернется? Прошло с тех пор уже много лет, пропал Магомед, невесточки нет. Давно чьи-то внуки гурьбою веселой гоняют мяч перед новою школой. Сидеет, стареет, молчит Хадижат, но ждет, как ждала много лет назад. А зеркало смотрит, пылясь на комоде, как день одинокий за днем уходит. Да, грустно блестит, как несбывшийся сон, белой сирени старый флакон. Давно уже выцвело на этикетке изображение сиреневой ветки. В граненном флаконе уже давно духи испарились, высохло дно. вот так же иссохла, поблекла, иссякла, и жизнь Хадижат в одинокой сакле. Живут лишь глаза, удивление в них. Когда же с войны возвратится жених?
Радио «Ватан» представляет культуру и традиции народов Дагестана, а также всего исламского мира в литературной рубрике «Золотая басма». Читаем книгу.